Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою на благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному Слову Твоему. Позволь нам сегодня прославить Тебя. Раскрой наш разум и дай нам возможность уразуметь глаголы вечной жизни. Это зависит только от Тебя, и поэтому мы представляем сегодня свое сердце и свой интеллект Твоему могуществу, преклоняясь пред Тобою. Да явится милость Твоя. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет благословено собрание сие народа Твоего пред лицом Твоим отныне и вовеки. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех святых Твоих. И да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.
Тебе моя хвала. начинаю петь хвалу Тебе, Иисус. Сокрылся яркий свет, мне не страшны невзгоды, и в тени смертной я
Первая книга Паралипоменон, глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мерари. 40-й год царствования Давида стал историческим годом, самым плодотворным и знаменательным как в его личной жизни, так и в жизни этой великой нации, нации на величайших всех времен. И это величие сохранилось и не подверглось изменениям времени, не умолилось, несмотря на все превратности судьбы этого народа. Благодаря его исторического будущего, которое было сказано Богом, несмотря на его историческое прошлое, величие этой нации не умолилось благодаря его предназначению и роли, которую эта нация сыграет в золотом веке, тысячелетнем царстве Иисуса Христа и его невесты, когда исполнится пророчество пророка Исаии, и мечи будут перекованы на орала, и народ на народ не поднимет больше меча и не будут учиться воевать. Это произойдет в тысячелетнем царстве, когда Христос и его невеста воцарится над планетой Земля. Тогда израильская нация станет великой нацией. Она и сегодня великая нация, она всегда была великой нацией, потому что является прототипом великого могущественного народа, народа Божьего, который является органической составной частью таинственного Бога Иеговы. И поэтому эта нация является прототипом. И рассматривая и изучая эту нацию, и особенно этот 40-й год, мы практически будем изучать и рассматривать Церковь Иисуса Христа последних времен. То, что произойдет в последнем времени. Этот год еще был знаменателен и тем, что он стал совместным правлением двух великих царей, царя Давида и Соломона. Для первого это был год завершающим, для второго начальным годом. Они двое в это время сидели на престоле. Это удивительно, каким образом два великих монарха могут сидеть на одном престоле. Был один престол. Давид воцарил уже сына своего Соломона, и все это совершалось при Соломоне. При участии царя Соломона. Когда это произошло, как мы видели, царь пригласил и показал, как должен строиться дом Божий, и пригласил на исчисление всех левитов. Он сделал исчисление, он призвал их и распределил их. Этот 40-й год, несмотря на то, что еще не было храма, храм начнется строиться только через 3 с лишним года. А уже были назначены, как мы сейчас увидим, все служители храма, каждый на своем месте. Еще не было храма и ворот храма, а уже были поставлены предверники, то есть были должности распределены поименно каждому, где кто должен находиться, где должны стоять музыканты и где должны стоять певцы, у кого какая череда, а храма еще не было. Он только начнется строиться через 3 с лишним года, а строиться будет ровно 7 лет. И поэтому за 10 лет до начала вступления на свои должности люди получают должность. И в этом участвует, мы увидим участие, кто в этом участвует. Несмотря на то, что все распределялось по жребию, но участвовали в этом и присутствовали не все дети Божии, не весь народ израильский, а только определенная избранная его часть. Мы увидим эту избранную часть и будем разбирать ее. 40-й год, если мы посмотрим, является символическим числом, библейским числом, которое навряд ли интеллект может понять. Мы знаем, что у Моисея было 3 вехи в его жизни, и это были 3 вехи по 40 лет. 40 лет ему понадобилось, чтобы прийти в возраст и отказаться, называться сыном дочери фараоновой, и дать согласие, посвятить себя на страдания с народом Божиим. 40 лет ему понадобилось, чтобы научиться пасти овец. И 40 лет ему понадобилось, чтобы вывести народ израильский и привести их в обетованную землю. Да, он не ввел их в обетованную землю, но он привел их прямо к Иордану. Через Иордан поведет Иисус Навин. 40 лет Иисус постился, 40 дней постился в пустыне Иисус и победил дьявола. Моисей тоже 3 раза постился по 40 дней. Илья постился 40 дней. Мы видим, что эти 40 дней что-то означают. Они означают период какой-то борьбы или войны, или какого-то строительства, которое приходит к завершению. Это не просто, что на 40-й год мы будем читать, именно это был 40-й год царя Давида. Последний уходящий год его жизни стал самым плодотворным. Как будто бы все события его жизни были сконцентрированы вот на этом годе. Я хотел бы сказать, что этот год называется удивительным годом. Он называется годом, о котором сказал пророк Исаия в 63 главе. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Это год искупленных, это определенный 40-й год искупленных, год моих искупленных настал. В этом году будет совершено нечто величественное и славное. Здесь написано «и призвал Давид вместе с Соломоном». Там участвовали все начальники народа израильского. Все священники, все главы поколений. Здесь они будут называться поколениями или же семьями. Но мы должны понимать, что речь идет не просто о семье, а о поколении, которое называется семьей. Таков здесь перевод. Один раз будет говориться, что это поколение, другой раз это семья. В поколение входит много семей. Начальники поколений. Мы увидим это далее. И когда их призвали, что означает это призвание? Когда это произойдет, мы рассматриваем сейчас Церковь Божию. Когда произойдет распределение по жребию должностей, когда святые получат великое призвание и помазание на тысячелетнее царство. Я не говорю о помазании сейчас во времени, я говорю о другом помазании. Готовы ли мы принять помазание будущего, силы будущего века? Отвечать должности своей, роли своей. Помазание – это есть призвание, которое непреложно. Мы видим, что это непреложное положение у Бога было в нем, и Он призвал этих людей. Рассматривая это состояние, перенесем взгляд на Церковь Божию. Призвание – это восхищение. Это отделение определенной избранной среды из общей массы народа Божьего. Здесь сказано «и собрал всех князей». Обратите внимание, кто будет восхищен. «И собрал всех князей Израилевых, и священников, и левитов». Всех князей, всех священников и всех левитов. Потом будут даваться определенные главам поколений, то и другое. Идет исчисление, идет призвание. Это назначение, это распределение, это символ восхищения. Тот, кто не соответствует этой роли, тот не будет призван, тот не будет восхищен. Здесь не идет речь просто считать себя спасенным, просто знать о том, что я праведный, святой и совершенный. Нет, речь идет о чем-то большем. Конечно же, только праведный и совершенный человек, и святой, может претендовать на престол, на звезду светлую и утреннюю. Человек, который не верит Богу, что Бог сделал его праведным и совершенным единократным приношением в жертву Сына Своего Иисуса Христа 2000 лет тому назад. Он никогда и не будет посягать на звезду светлую и утреннюю, он не будет проповедовать о ней, он вообще о ней ничего не знает. Даже если и слышит, он глух, он не понимает ничего о ней. Речь идет о сынах царствия. Они будут призваны. Это проповедь не проповедь для спасения, и это учение не для спасенных. Это учение для людей, которые будут отделены от общей массы народа Божьего, спасенных, святых людей. Он призвал их и пересчитал. Далее мы увидим, что счет был не с 30 лет практически, а с 20 лет. Были занижены сроки. Я прочитаю сразу это место Священного Писания в этой же главе. С 24 стиха. «Вот сыновья Левиины по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в Доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал, Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему по последним повелениям Давида исчислены левиты 20 лет и выше. чтоб они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем. Для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякою мерою и весом. И чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячье и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню. Так как это будет святилище и скиния вечная, и ее не нужно будет переносить, не существует большей опасности, путешествие закончилось, поэтому теперь левиты будут исчисляться не от 30 лет и выше, а от 20 лет и выше. Это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что в эти последние дни становление и совершенствование святых произойдет в более кратчайшие сроки, нежели когда-либо за всю историю христианства. Еще раз повторяю, становление святых, когда они придут в полную меру возраста Христова, в последнее время произойдет в кратчайшие сроки. Слава Богу! Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Многие говорят, успею ли я? Слово Божие говорит, что теперь будет исчисление не 30 лет, а 20. Что в 20 лет человек освоит то, что он раньше осваивал в 30 лет. Я не имею в виду буквальные 20 и 30 лет. Но здесь Дух Святой хочет показать, что в кратчайшие сроки будет происходить то, что происходило раньше в длинные сроки. Передаваясь из поколения в поколение какое-то совершенство, какие-то обетования Божии, которым церковь никогда не приближалась даже. Вы знаете, некоторые обетования Божии, которые мы сегодня читаем, наши отцы и деды как будто бы смотрят и слышат о них впервые и говорят, а что, до этого церкви не было или как церковь существовала без этих обетований? Ну, существовала же она без этих обетований, совершенствовалась, спасалась. Зачем нам это? И в то же время говоря, зачем нам это, ведь это в Священном Писании. И это воля Божия, чтобы мы взяли эти обетования. Зачем нам обетованная земля? Мы останемся по эту сторону Иордана. Но Божья воля и Божье определение, чтобы ты перешел Иордан, а не оставался здесь. Поэтому в кратчайшие сроки народ Божий начнет осваивать то, что не освоила церковь первых времен. Церковь Средневековья. Дух Святой даст особое благословение и откроет разум к уразумению Писания для послушных чад своих. Только для послушных. Непослушные не уразумеют. Независимые люди с независимым мышлением, которых Дух Святой учит, независимо от церкви, независимо от апостолов, пророков и учителей, не уразумеют этого. Разумеют только те, которые будут учиться у апостолов, пророков и учителей. Дух Святой их научит, что все, что Он хочет им дать, Он им даст через этих людей. Они независимо им лично. Бог мог лично давать через ангела, Духом Святым. Дух Святой же был на земле. Но если спасение, даже сам акт спасения не представляется Духом Святым без человека. Но Бог задействует человека Духом Святым. Ангел пришел к Корнилию и сказал, позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видите, Дух Святой мог спасти Корнилия, независимо от Петра, но не делал этого. И не делал потому, что Петр и подобные ему вожди являются органической частью самого Духа Святого. Самого Духа Святого Бог ввел нас в органическое единство. Вот почему Богу нужны люди, через которых Он приводит людей ко спасению, а также и ведет к совершенству. И те люди, которые не хотят зависеть от людей, а хотят зависеть только от Духа Святого, это люди с помраченным рассудком, оккультно обремененные, отвергнувшие Дух Святой, говорящие якобы учащиеся у Духа Святого, идущие за Христом. Невозможно идти за Христом и учиться у Духа Святого, если вы не признаете людей, посланных им. Они органически являются частью Бога, частью таинственного Бога Иеговы. Познаем ли мы это, 17 глава? Иоанна, где он пишет молитву Иисуса Христа, описывая, Дух Святой напомнил ему. Он сквозь сон слышал, как Иисус молился. Очи были смежены. Это произошло в Гефсимании. Каким образом он с такой яркой точностью описал молитву в Гефсиманском саду? Когда он спал, он, Иаков и Петр, на расстоянии вержения камня, сон смежил им очи, веки отяжелели. Христос, извиваясь в кровавом поту, конвульсировал на земле Гефсиманского сада и молился. Как они могли все это запомнить и написать в такой последовательности? Дух Святой, который пришел, он сказал, он научит и напомнит вам все, что я говорил. Даже если вы не помнили, забыли, он напомнит все, что я вам говорил. Поэтому это Писание богодухновенно, и он напомнил, о чем молился Иисус. Отче, неоднократно повторяет эта глава, да будут все эти едины, которых я сохранил и не погубил никого, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Я погубил этого Иуду. Я бы мог его простить, но я не могу его простить. Он был слишком близок ко мне и поднял на меня пету свою. Поэтому он сказал, сатана достанет одесну его и достоинство его да примет другой. Не время перековывать мечи на орала. Сегодня некоторые пытаются перековать мечи на орала. Мечи на орала будут перекованы только в тысячелетнем царстве, когда сатана будет связан. До тех пор, пока он не связан, и невеста еще здесь, нельзя перековывать мечи на орала. Орала нужны и меч нужен. И теперь Слово Божие говорит, что он повторил, да будут все едино, как мы с тобой едины. Это, конечно, сильнейший удар. Эта глава вообще разоружает единственников и иеговистов, и мормонов. Это Троица Святая, в кавычках, отвергающая триединого Бога, отвергающая три личности Божества, усиливающая какой-то своей собственной интеллектуальной праведностью, заменяющая Слово Божие. Но он здесь молился, что если вы не постигли три лица в одном лице, как вы постигнете множество лиц в одном лице? Каким образом теперь вы это постигнете? Иисус сказал, да будут все едины, как мы с тобой едины. Я в них, и ты во мне, и они в нас. Он повторяет, интерпретируя несколько раз в этой молитве это выражение и эту мысль. Я в них, они в нас, ты во мне, я в тебе. Показывая, что это одно тело. Евангелие так и говорит, апостол Павел говорит, что это одно тело. Весь народ Божий, все святые не составят одно тело. Здесь призваны составить одно тело определенные люди, невеста. Избранное число, мы видим это князья народа, начальники народа, главы поколений, священники, левиты. Туда вошли предверники, туда вошли воины, туда вошли певцы, туда вошли музыканты. То есть, чтобы мы поняли, мы потом будем говорить об этом более подробно. И сейчас я хочу обратиться. Дух Святой говорит об этой органической части, об восхищении. Я хочу, чтобы вы здесь увидели восхищение, которое Дух Святой открыл для меня. Всякий раз, когда Он призывает, это есть восхищение, это есть жатва. Мы потом будем говорить об этом совместном правлении. Почему это правление совместно? Потому что Соломон является прообразом личности Духа Святого, в то время как Давид является прототипом, прообразом самого Иисуса Христа. И поэтому они вдвоем, Иисус не делает без Духа Святого. Он призывает его, и они не мешают друг другу. Давид не мешает Соломону, и Соломон не мешает Давиду. Роли распределены. Вы видите, что уже пришли люди и поклонились царю Соломону и сказали, да живет царь Соломон. Он уже отдал некоторые приказания, и Давид продолжает отдавать приказания. И у них нет совершенно противоречий. Ну, представляете, два царя на одном престоле. Он хочет сказать, что эти два царя – суть один царь. Потому что это его сын. Это один царь. Дух Святой хочет показать нам одно, что Иисус Христос Духом Святым вознес себя на древо. Что Иисус Христос будет строить церковь Духом Святым. и что туда войдут святые и разделят с ним эту славу. Этот могущественный, грозный, святой народ, как полки со знаменами. Гроза. Собрал всех князей. Что происходит? Как это произойдет? Я говорю сейчас, когда Дух Святой отзовет нас от этой земли, именно это будет Ему принадлежать, Он будет руководить. Он отзовет эту избранную часть, и там, в небесах, мы будем получать награду и положение пред лицом всемогущего Бога для тысячелетнего царства и для вечности. Что мы будем делать в вечности, что мы будем делать в тысячелетнем царстве, какие должности мы займем, какую роль мы будем играть, какое будет у нас помазание, то есть какое будет призвание. Все это будет зависеть от того, какое будет у нас посвящение, какое будет у нас послушание. Как я сказал, чтобы они стояли и там мы будем смотреть. В то же время, как видите, храма еще нет. Но Дух Святой называет в этой книге несуществующее существующим. И здесь написано «в настоящем времени». Храм будет только через 10 лет, а здесь написано, чтоб они делали то и то, и одни станут у тех ворот, другие, и все написано «в настоящем времени». Как будто бы храм уже есть, а его вообще еще нет. Но у Бога он есть. У него уже все закончено. Он сказал, чтобы был покой, так как уже покой есть. Если тот, кто вошел в покой Божий, то в этом покое вы будете совершенствоваться гораздо быстрее, чем когда-либо. Если вы поняли, что такое покой, покой – это церковь Иисуса Христа. Это его невеста, в которой вы можете найти покой. Человек, который не находит в себе церкви, он не находит в себе покоя. И Бог не находит покоя в нем. Потому что человек ныне, пока еще остается возможность войти в покой его, чтобы не оказался кто опоздавшим. Еще есть время войти в его невесту, войти в церковь, войти с независимым мышлением, а с зависимым мышлением, поставить себя в единомыслие и единодушие от пастора церкви. По местной церкви. Легко соединяться с пастором, который не является пастором вашей церкви, где вы членом. Попробуйте соединиться с пастором той церкви, где вы член. Церкви. Повторяю, до тех пор, пока вы соединяетесь с кем-то другим, тогда советую я таким людям обычно. Да будете вы благословены пред Богом, поезжайте к Бенихину, поезжайте к Джимми Свагерту, поезжайте еще к кому-то. Кому угодно, с кем вы соединяетесь, но не будьте в той церкви, где вы не соединяетесь. Зачем вы остаетесь членом той церкви и не признаете ее статуса? Имеете независимое мышление, он не так учит, как тот пастор. То поезжайте к тому пастору. 100% уверен, что вы будете разочарованы и там. Верный в малом, во многом верен. Неверен в малом, во многом будет неверен. Итак, происходит восхищение, и что же Дух Святой показывает? Я сейчас говорю о будущем. Те святые, которые верны в малом, здесь, в распределении, могут спокойно быть клеткой тела Христова, не претендуя на что-то, пока их не позовут, пока им не предложат, пока их не заметят и не отметят. Самое большое, что мы можем делать, служить своими молитвами и своими средствами. Это могут все без всякого специального назначения. Служить друг другу тем даром, который вы имеете, любить друг друга, с улыбкой принять друг друга, понести, простить. Это все могут без всякого назначения. Если мы окажем верность в этом, то Бог окажет нам верность в другом. Он призовет нас и начнет отмечать. Сейчас здесь написано, он отделил для Дома Божьего 24 тысячи. Назначено. 24 тысячи. Вы знакомы с этой символикой, с этой небесной математикой. 24 тысячи – это 24 старца, имеющие золотые венцы на своих головах, которые себе говорят, что они цари и священники. А здесь как раз и были позваны слово «князь» и «царь» – это одно и то же. Здесь как раз и были позваны все цари, все князья и все священники, все левиты. Все певцы, все музыканты, все привратники, они как раз отсюда и исходят. Не только колено левейно. Здесь вожди были позваны, колено левиино было позвано, цари и священники были позваны. Я хочу сразу зайти немножко наперед. Все, о чем мы будем продолжать говорить. О привратниках, о певцах, о музыкантах, о воинах, о левитах, о священниках. Все это фокусируется в одном лице невесты Иисуса Христа. И все эти характерные черты должны быть в каждом отдельном христианине, претендующему на утреннюю звезду, на восхищение, на тайное восхищение. Все это должно быть в одном. Вы царь и вы священник одновременно. И одновременно вы воин. Это к царям и священникам Павел обратился. Он сказал царю и священнику апостолу Тимофею: «Воинствуй, как добрый воин Иисуса Христа». И он это ему дал наставление, ибо никакой воин не связывает себя с делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Военачальником в данном случае был Иисус Христос и для того, и для другого. Он говорит: если вы хотите понять, что такое воин, вы должны отрешиться от гражданской жизни. Вы должны перейти на другой, не размеренный быт, а на военную структуру. Вставать не так, как встают обыкновенные граждане все время, в одно время. Он идет на работу, у него уже все распределено. Воин не встает в определенное время. Воин встает по звуку трубы, когда угодно. Тревога. Я только что лег спать, я только что пришел со своей службы, и вдруг тревога. По тревоге подъем всех. Кто 4 часа проспал, кто 5, и кто еще вообще не ложился спать, только постель начал расстилать. И вдруг тревога, не до сна. Воины все сразу одеваются, притом умеют одеваться быстро, и все становятся в строй и готовые к действию. Вперед, в поход. Идет поход целую ночь. Вы читали, обращали внимание. Целую ночь, иногда сутки войско шло. Ополчение Божье шло. Бог показал это и на народе израильском, который вывел из Египта. Если облако и огонь продолжал идти ночью, то израильтяне не могли расположиться и спать. Они вынуждены были ночью идти. И вдруг среди бела дня облако останавливалось. Они могли отдохнуть, могли переспать. Они говорили: «Господи, ты чего нам часы меняешь? Ведь ночью хорошо спать, это же гробовая смена». Вы не обращали внимания, что так именно вел Бог народ израильский. Он вел их как воинов, он воспитывал их к будущему тысячелетнему царству и к вечности. 24 старца, вот эти 24 тысячи отделенные, они именно обозначают правление. Они сидят на престолах. Но там пред престолом мы еще кое-что находим. Мы находим 4 животных. 4 животных. Практически перевод не совсем точный. 4 живые существа, таинственные живые существа, которые мы никак не можем понять, что это такое. В другом месте сказано, что это херувимы. Доктора богословия, теологи теряются, что такое херувимы и что такое серафимы. Одни говорят, что это ангелы, другие говорят, это таинственные, какие-то символические, просто символические существа. На самом деле их нет. Они были показаны только в видениях. Но на самом деле они есть и являются прообразом невесты Иисуса Христа. Как 24 старца, так и 4 животных. Являются прообразом церкви Иисуса Христа. Не всей церкви, а избранной ее части. Потому что мы видим, что от 4 животных исходила война. Иди и смотри. Он пошел и увидел, как чаши гнева изливаются на землю. Это исходило все время от 4 животных. А на престоле сидят цари и священники. У них кадильница золотая, символ священства. У них венец, символ царства. Но вы должны быть еще и воинами. Посмотрим, что отличает небесного воина. Кто такой небесный воин? Здесь сказано, кто они такие. 4000 певцов. 4000 певцов. 4000 привратников. Они отличают небесное воинство. 4 животных. Поэтому сказано 4000, 4000. Не слаживайте их вместе. Отдельно. Дух Святой хотел, чтобы эту цифру мы рассматривали отдельно. 4000. И 6000 певцов и судей тоже рассматривайте отдельно. Это 6 крыл серафима. А 6 глава пророка Исаии нам немножко раскроет эту тайну. В год смерти царя Озия видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги своими, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Вы видите, ангелы не могут заниматься этой деятельностью. Это не деятельность ангела. Это деятельность человека. Это деятельность Духа Святого вместе с человеком, чтобы очищать и прощать грехи. Никогда ангелы не могут прощать грехи и отпускать грехи. Вы знаете, что Бог передал эти полномочия церкви своей в лице ее вождей, ее наставников. Иисус сказал, что Он имел власть отпускать грехи. И среда, руководящая среда народа израильского, сказала: «Ты богохульствуешь». Они за это его убили, что он сказал, что он имеет право прощать грехи. Не лучше ли говорить больному: «Будь здоров от твоей болезни, зачем ты говоришь? Прощаются тебе грехи твои, иди в дом твой». Он говорит: «Это легче сказать, прощаются грехи, потому что болезнь – это причина греха, а я имею власть прощать грехи». Уходя, Иисус дал эту власть своим вождям, которые будут пасти его стадо. Он сказал: «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражью. Даю вам власть, кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком оставите, на том останутся». Очищать человека от греха так, что грех начинается с уст, с языка. Отсюда начинается. Вот поэтому туда и пришел огонь Божий. Огонь – это слово Божие, которое в проповеди будет очищать вас, которое вы будете принимать клещами жертвенника. Святые вожди будут брать их. Это они серафимы. Это они прообраз этих серафимов. Вы скажете, почему они закрывают лицо и ноги? Потому что они прообраз судей. 6000 – прообраз судей, 6 крыл, которые судят, устанавливают праведность и святость Божию и границы Божии. Потому что судья устанавливает границу, что можно и что нельзя, и он дает правильную оценку наказания или же какой-то награды. Вот почему их 6. Но так как они не дают своей собственной оценки, это не от их лица исходит оценка. Оценка, которую дает судья, он дает ее от лица Божия. Поэтому лицо его закрыто 2 крылами. Что не от него исходит этот суд. Этот суд исходит от Бога через него. Слово «свят», «свят», «свят» – это святость Божия. Есть разница между святостью и словом «святой». Слово «святой» – это отделенный принадлежащий, а святость – это проклятие. Проклятие, только смотря для кого. Это проклятие для нечестивых людей, это проклятие для непослушных. Это проклятие для всякого, кто бы он ни был, ангел или человек, который нарушит границу. Поэтому так как суд исходит не от них, а от лица Божия, они только глашатаи Божии, поэтому они закрывают лицо и говоря: «Я передаю, я часто вам говорю, я только глашатай. Я не осуждаю. Слово Божие так говорит, и я так говорю». Против меня могут люди возмущаться неправильно, не милостиво, или же слишком милостиво и слишком долго милует. Но тем не менее, я делаю так, как учит меня мой Бог, по слову своему. Не только по откровению свыше. Я все откровения, которые получаю, буквально исследую, чтобы они соответствовали ясной линии написанного Слова Божьего. И не делаю, пока не уверен. Так научил меня Бог по слову своему. Поэтому я и закрываю лицо мое, что нет моего лица исходит. Они кричат: «Это ты сказал». Я говорю: «Нет, это не я сказал. Мое лицо закрыто. Это Слово Божье говорит. Это Слово Божье говорит, что мытари и блудники вперед вас идут в Царство Божие». И я уже вам говорил, 500 с лишним человек святых сидело на скамейках, и один хулиган, член братского совета, стал и стал указывать себе в чрево. Вы слышали, что он сказал, что блудники и мытари вперед нас идут в Царство Небесное? И ни один, хотя знали, что это хулиган, ни один из них не встал в защиту истины. Там сидели пастора, там сидели декана, там сидели другие представители братского совета. Никто не встал. Потом они стали кричать, что этот человек из ада. Вообще, как он попал к нам. И я с удивлением смотрел. Я был один. Ни один не встал. Ни один. Но это был не я, это был Бог. Я только повторял. Я сказал, это не я сказал. Я не могу приписать себе, я не Бог говорить такие слова. Я только глашатай, я только серафим его, передающий власть, я только его судья. Я исполняю судебную функцию в данной ситуации. Устанавливаю границы Божьи. Вот почему лицо закрыто. Вот почему ноги закрыты, что мое действие не исходит от меня. Мое хождение, я иду туда, куда повелевает мне мой Бог. Вот почему мои ноги закрыты, что не от меня исходит мой путь, от него. Вожди не ведут вас по своему усмотрению. У них есть путь, который Бог им открыл. Моисей сказал, открой мне путь твой, дабы мне знать благоволение твое. И Слово Божие говорит, и он открыл пути свои Моисею и дела свои народу израильскому. Он открыл пути свои, это пути Божии, это не пути Моисея. Они кричали, куда ты нас привел? А этот серафим закрывал ноги свои и говорил, разве я вас привел? Разве не Бог вас привел сюда? Почему вы восстаете против Господа? Они хотели побить его камнями несколько раз. И Бог вступался за него. Он закрывал лицо свое и ноги свои. А двумя летал, восклицая, кто Господен ко мне? Опояжьтесь мечом. И пройдите по стану. И поразите всякого, прилепившегося к Баал-Фигору, танцующего перед этим золотым тельцом. Дайте мне всех начальников общества, которые вели народ. Народ сам не будет делать тельца. Народ никогда не будет делать тельца. Начальники народа израильского смутили его в то время и сделали тельца. Он сказал, повесьте всех начальников пред Господом. Все эти слепые вожди будут повешены в свое время за то, что не заставили людей плясать пред золотым тельцом. Золотой телец – это благообеспечение. Это то, что мы рассуждали только что недавно, позавчера, в среду. Заботы века сего, политическая независимость, религиозная независимость. То есть люди хотят политической свободы, они хотят свободу в бизнесе, и они говорят, мы должны жить хорошо и богато. Что от этого, вот это наш Бог, вот результаты нашего служения, мы благословенны. Они берут правильную доктрину, должны сеять, и тогда пожнете. Но они не ищут в первую очередь Царства Небесного и силы Его. Это есть золотой телец. Разве Бог не ведет вас в землю, которая течет молоком и медом? Подождите, вы еще не вошли в эту землю, это там будет изобилие. Они хотели изобилие в пустыне. А он говорит, подождите, пустыня это посев, продолжайте сеять. Вот когда войдете в обетованную землю, нет, не в небеса, земля это прообраз Духа Святого, обетованная земля. Когда вы войдете, Бог даст вам жатву здесь. Но эта жатва и обетованная земля это Царство Божие, которое внутри вас, которое вы освоите. Вот когда вы освоите силу Божию и Его Царство, ищите прежде всего Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Бог как бесплатное приложение выведет вас из всех ваших долгов, какие бы ни были велики, и как бы вам казалось, что вы никогда из них не выйдете. Он поднимет вас над этим миром. Мир содрогнется религиозный от того, что будет у вас, потому что он увидит, что поднят из такого долга, или с такими способностями, которые у вас не было никаких способностей, и вдруг вы необыкновенно преуспевающий бизнесмен, мультимиллионер. И это будет. Но ваша опора будет не на этом. На силе Божьей, потому что вы вошли в обетованную землю. Вот что такое серафимы. Вот что такое 6000 певцов и судей, призванные к Богу. И как я сказал, фокусируйте это все на себе. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Когда вы судите сами себя, вы проявляете действие серафима. Вы говорите «Свят! Свят Господь Саваоф!» Вы очищаете себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. И вы летаете, вы парите. Слово «они летали» говорится, они не присмыкались. Они не говорили «Ой, как я это перенесу, я не могу, это не по мне, это не по моим силам». Они говорили, это все по мне, я могу подняться над любой ситуацией. У них есть крылья веры, Слово Божие и Дух Святой. Слава Богу! Вот что означает серафимы. Дословно это огненные, пламенные существа, служащие Богу. И вы являетесь этим огнем и пламенем, потому что святость Божия начнет вас гореть. Вначале вы должны стать святыми по принадлежностям, признать право Бога делать вас святыми, рождать вас святыми. Ни одно дитё Божие не рождается грешником. Все рождаются святыми, Он святой Бог. Если вам преподали другой вид спасения, это ложное спасение, и вы с вашими вождями будете в аду. Все принявшие спасение, но не принявшие в то же время, что они святые, праведные, совершенные, будут в аду. Пусть их будут миллионы. Ну и что сегодня осваивают целые миссионерские поля? Но когда спрашиваешь людей, святые ли вы что? Для них святой и святость это одно и то же, а это не одно и то же. Святой – это принадлежащее, а святость – это действие, осоление. В слове «святой» тоже есть это значение. Но в слове «святой» есть и значение «принадлежность». И я беру из слова «святой» только принадлежность, а потом прилагаю к нему и святость, то, что Слово Божие прилагает. Когда они говорили «свят, свят, свят, свят», и вы все время будете так говорить. Поэтому их было 6 крыл. Далее здесь говорится о певцах. Теперь перенесем, посмотрите, что эти певцы пели. Это воины практически. Эти 4 животных – это певцы, прославляющие Бога, это воины. Иногда в Писании мы видим их впереди войска и говорим, это неразумно для интеллекта. Да что ж вы поставили его с 2 тарелками, с кимвалами. Кимвалы – это тарелки. Цитрами поставили, идет впереди, на цитре играет, а тот на гуслях, несет на гуслях, играет, выступает и славословит Бога. А войско, видимо-невидимо, идет с мечами, копьями и кольями, хорошо вооруженное, обученное, оттренированное. Нету числа им. И вдруг Бог через эти кимвалы и через перебор этих струн поражает все войско, показывая, посмотрите, какая чудная война, все целы. Все невредимы. Это вид войны. Святые, это вид войны, когда вы начинаете благодарить Бога за все то, что приходит от Него. От Бога не приходят болезни. Всякое даяние доброе, пишет апостол Иаков, и дар совершенный приходит свыше, нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени изменения. Я знаю святых, они говорят, это от Бога. Даже находясь в этом служении, есть такие святые, которые начинают упорно заявлять, когда они видят, что они не способны бороться с болезнью в духе своем, а нужно остаться в своих глазах праведным и святым. Они говорят, это от Бога, это Бог меня испытывает. Безумный Бог никого не испытывает злом. Но каждый искушается, сам обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Похоть, зачавший, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Бог не испытывает никого злом, но каждый искушается сам, обольщается, входит туда и потом говорит, Бог меня испытывает. Бог не испытывает. Вы можете заболеть, но это не испытание от Бога, это нападение врага. Но у вас есть все оружие, вы можете облечься во все оружие Божие и отразить атаку врага. Сказать нет, нет болезни во имя Иисуса Христа, нет разрушенным планом во имя Иисуса Христа. Вы изучаете по Слову Божьему, что есть воля Божия, и говорите, вот это есть воля Божия, и я буду провозглашать ее, исповедовать ее, веруя в нее сердцем своим. Вот какие эти 4 животных. Вот 4000 прославляющих Бога отделены. Вот 4000 привратников, которые стоят на страже, отделены. Которые наблюдают за порядком. Дух Святой, Дух порядка, а не бесчинство. Бесчинство – это не когда человек ходит по проходу во время служения. Бесчинство – это когда человек тихо сидит и не признает вашего статуса. И сам себе говорит, говори, говори, я уже давно верующий, на опыте все знаю, Бог меня давно провел. Вот это есть как раз бесчинство. Бесчинство – это не признание чина. Конечно, это тоже беспорядок, если человек без дела ходит. Мы должны навести порядка, Дух Святой, Дух порядка. Но мы здесь говорим о порядке, когда вы признаете чин. Всем, разумеется, ясно, для того, чтобы учиться, нужна тишина. Нужно тихо сидеть, не мешать, не мельтешить друг при другом. Не может человек учиться сзади сидящий, когда твой ребенок у тебя на плечах сидит и ищет у тебя, как обезьяна, что-то в голове. Он сидит спокойно. Иногда мне жалко, говорит, я не пойму. Он сидит спокойно, ребенок у него в голове копошится, а я не могу слушать ничего. Я бы, говорит, давно уже его привел в порядок, если это был мой ребенок. Он бегает по проходу, она так мило улыбается. Посмотрите, как мое дитё. Ну, для тебя это мило, но для других это уже возмущение. Чего ты пустила ее? Или ты? Конечно, это не есть бесчинство, но это есть тоже беспорядок. Но мы говорим о бесчинстве, потому что бесчинство – это не признание чина, не признание власти, когда у нас есть своя независимость. Вот как раз предверники, привратники, они являются теми людьми. Каждый из вас, не думайте, что те, которые служат вам, это они и есть привратники. Нет, каждый из вас привратник. Каждый из вас в духе сам для себя должен знать свои границы и знать эти ворота Божии, которыми должно входить. Давайте продлим эту главу, чтобы закончить ее сегодня. По последним, я читаю с 27 стиха, я не буду здесь зачитывать имена людей, но сделаю немножко ударение, потому что сами имена вам еще ничего не говорят. Но здесь Бог говорит и называет поименно, кто исчислен, кто вошел, исчислены главы и поставлены. Имя главы стоит, но там за главою стоит целое поколение, целый род, который вошел в это поколение. Вошел, был восхищен, стоит глава, а за ним целый род. Имя только глав поколений упоминается здесь, по чередам их. Потом мы будем смотреть на эти череды. И Давид сказал, как мы уже прослушали, чтобы народ Божий исчислялся, левиты, с 20 лет, чтобы они вот что делали. Чтобы они были при сынах Аароновых, во дворе, в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища. Вот чем мы должны быть озабочены. Помогать священникам, помогать вождям, которые пасут стада, чтобы была чистота. Я не имею в виду чистота помещения, хотя это туда входит. Невозможно, чтобы внутри было чисто, а сюда человек бросал жвачку или же сидел и жевал ее во время служения. Такого не может быть. Вы можете освободиться от жвачки на время служения, пока идет служение, не жевать, почтить Бога и Дух Святой, почтить церковь, а потом не приклеивать ее под скамейку или не бросать, и научить детей этому, чтобы не бросать ничего. Я повторяю, я не заостряю на этом внимание, не это главное, но никак не может, чтобы ты был чист внутри и в то же время снаружи было грязно. Если ты будешь чист внутри и свят, ты обязательно захочешь обмыть свое тело водою. Когда приходит освящение, первое у человека, что появляется, пойти принять душ, почистить зубы, а потом пойти и сказать: «Господи, оставляю все мои грехи». Не понимая и не сознавая, я выслушивал многие свидетельства истинных покаяний. Люди именно перед тем, как прийти и предстать пред Богом, не сознавая, они еще не знали, как апостол Павел писал, омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавши. Они не обращали внимания на этого места Священного Писания, даже не знали его, что Бог требует чистоты тел также и в церкви Нового Завета. Что это не только народ израильский обязан был, когда входить во святилище, мыться в Медном море. Это обязаны делать и мы, когда идем на служение, когда идем на молитву к Богу. А если вы все время хотите служить Богу, конечно, никто не говорит о работе, никто не говорит о ходьбе или где вы вспотели, где нет возможности. Но как только представляется первая возможность, не временно навести гигиену тела, ибо вы храм живущего в вас Святого Духа. Не временно, не немедленно навести гигиену полости рта. Вы скажете: ну Бог не воняет же, а что я виноват, пусть он исцелит мои зубы. Нет, делай все, что ты можешь сам, Бог сделает, ты делай, что ты можешь. Во-первых, храни свои зубы, чтобы они не были гнилыми. Ведь можно хранить их, можно лечить вовремя их, можно наблюдать за ними. Есть люди, которые не хотят чистить своего рта совсем. Они говорят, эмаль повредится. Кто вас научил, говорит, чистить эти зубы? Он уже настолько привык к смраду, у него туалет под носом, он его не чувствует. И приходит вам, говорит, на каком основании вы это говорите? Мне приходится сразу на 2 метра от этого человека отходить и говорить: Боже, дай мне силы, был бы противогаз здесь. Чистота – это первое, для чего они должны во дворе, в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища. Наблюдать. Это не значит каждому указывать, а молиться за него. Молиться, чтобы Дух Святой дал ему возможность и раскрыл его разум к разумению Писания, чтобы дал ему еще шанс покаяться, чтобы человек был чист. Непослушание – это самая сильная грязь. Для исполнения всякой службы при Доме Божьем, какая бы служба ни была, эти левиты готовы ее исполнять. Любая служба. Для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, зажаренным и за всякою мерою и весом. Наблюдать и помогать, чтобы опреснок был опресноком чистоты и истины. Чтобы было единство в теле, чтобы он правильно приносился Богу, чтобы он правильно пекся в этой печи. Не пытайтесь человека вынимать из печи раньше времени. Пусть он остается в этой печи. Скажите ему: терпи. Всякий раз, когда нам нужно терпеть, это говорит о том, что мы печемся. Нас пекут. Иногда жена говорит мужу или мужине: ты долго меня будешь печь? Доколе это будет, и я больше не могу. Или приходят ко мне или к вам и жалуются: этот человек меня уже достал. Он тебя печет. У Бога есть своя печь. Я не хотел бы, чтобы вы были этой печью. Я уже говорил, кто такая эта печь. В другом смысле. Но я хотел бы, чтобы вы не выскакивали из этой печи, пока не испечетесь. Пока, наконец, вы сможете сносить, сможете снисходить. Сможете терпеть. Вот что значит быть призванными. Вот таких людей Бог призовет. Вот таких людей Бог призовет к себе и отзовет от земли. На этом я сегодня хочу закончить. Мы будем 24 главу разбирать, и потом возвратимся опять в Царств. Практически мы разбираем книгу Царств. Сейчас мы вставшие. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, исход 32.1.3. Почему телец был вылит из золотых серьг? Почему не были взяты другие украшения, браслеты, кольца и так далее? Почему Аарон сказал, когда начальники общества возбудили народ, и народ стал требовать, чтобы был показан им Бог, который вывел их из Египта? То Аарон сказал: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших и в ушах дочерей сыновей ваших, и дайте мне». И они вынули. Золотая серьга в ухо практически это символ завета. У пророка Иезекииля мы тоже находим, что Бог говорит: «Я дал тебе серьгу», она давалась либо в ухо, либо в нос. Для нас сегодня это звучит неправоподобно, но это был символ завета. Потому что для того, чтобы серьгу взять в ухо, нужно проколоть ухо и должна пролиться кровь. Человека, который становился твоим рабом, согласно Писанию, подводили к двери и прокалывали ему ухо шилом. Этим самым говорили, что теперь он вечный раб. Но проколотое ухо шилом и проколотая серьга, когда дается серьга. Когда пришел Елизер в Месопотамию, то он тоже дал Ревеке серьгу. Золотую, весом там написано, по-моему, в полсиклей, в 10 сиклей, не помню сейчас точно веса золота. Он дал ей золотую серьгу. И нужно было проколоть ухо и повесить его. Это был подарок от Исаака. Это тоже был знак завета. Не только кольцо являлось знаком завета, серьга тоже является знаком завета. Она не является только украшением. Хотя туда и входит украшение, она может быть разной, но все-таки это символ завета. Поэтому он и сказал: дайте мне ваш завет, и я сделаю из этого завета вам Бога. Потому что Бог сказал им: возьмите, нарядите. Они много взяли золота, других золотых украшений. Вот почему именно он попросил: дайте серьги, потому что они хотели Бога. А Бог должен быть Богом завета. Это был ложный Бог завета, этот золотой телец. Конечно, это совершенно не говорит о том, что серьги носить грех. Дорогой пастор Аркадий, мне нравится классическая музыка, но часто, сталкиваясь с биографиями многих композиторов, узнаю, что многие из них были алкоголиками, психически больными людьми и так далее. Как, например, на обратной стороне диска Чайковского было написано, что он был гомосексуалистом. Означает ли это, что нам нужно, насколько возможно, исследовать биографию композиторов-музыкантов, которые нам нравятся, перед тем, как покупать себе диски? И да, и нет. Я поясню, что это значит «и да, и нет». Во-первых, причина гомосексуализма Чайковского и других композиторов заключалась в том, что они получили от Бога озарение в свое время, но не прославили его как Бога и осуетились в своих умствованиях. Тогда предал их Бог превратному уму, и они стали сквернить свои тела. Это не говорит о том, что вся музыка Чайковского или вся музыка классическая данного композитора является опасной. Это произошло именно тогда. Я знаю детей Божьих, находящихся в вузах гомосексуализма и лесбиянства. Они плачут, страдают, они дети Божьи. Они пытаются выйти из этого. Некоторые вышли, но дух остается жить. У них есть большая потребность заниматься этим грехом. У других есть потребность заниматься алкоголем, у третьих – онанизмом, у четвертых – наркотиками, у третьих – ложью. Они не могут прожить день, чтобы не солгать. Они не могут прожить день, чтобы не поссорить кого-то, не пронести ваше имя как бесчестное. Они не могут, а потом они мучаются и страдают сами от этого. Усмотря у кого какой грех. Поэтому нельзя говорить, то есть исследовать биографию – это одно. Нужно молиться, чтобы Дух Святой дал нам не исследование биографии, а дал нам духом и чувством познать эту музыку. Познать эту музыку. Мы будем говорить о ней в следующем разборе слова, когда будут расставлены певцы и привратники на свои места. Кто они такие дальше и чем они будут заниматься, мы более близко и глубже коснемся этого вопроса. Поэтому здесь нужен Дух Святой, который озарит. Не вся классическая музыка, называющаяся классикой, является доброй и хорошей. Не вся, также и некоторая музыка эстрадная, как вы думаете, является нечистой. То есть мы назвали, это люди определили, это в разряд классики, это в разряд рока, это в разряд туда. Но вы знаете, быстрая музыка, это не говорит о том, если она в темпе и быстро, значит там уже что-то плохое. А если медленная и тихая, значит там все хорошее. Вы знаете, что самая медленная и тихая музыка тоже бывает сатанинской и глубоко оккультно обремененной музыкой. Поэтому здесь нужен Дух Святой. Я уверен, что многие вещи Чайковский написал по вдохновению от Бога. Мы поем его мелодия. Вот дремлет Гефсиманский сад. И невозможно, чтобы человек был гомосексуалистом и писал эту музыку. Он стал ею потом, когда не прославил Бога как Бога. Он получил ее, и ему нужно было склониться пред Ним. Ему нужно было сделать то, что сделал Ньютон, что делали Паскаль, знаменитые ученые. Всякий раз, когда они слышали слово «Бог», они снимали шляпу и низко кланялись перед человеком, который произносил слово «Бог» как своего Бога, чтя его. Глубоко верующие мужи, они могли сказать: «Бог открыл мне тайну», они преклонялись пред этим Богом. Есть композиторы, которые преклонялись пред этим Богом, любили его, прославили его достойно. Что-то произошло с Чайковским, что он в свое время, видимо, не смог этого сделать. Не посвятил себя до конца, не прославил Бога, принял славу себе. Вы знаете, что всех композиторов прославляют. И как только композитор принял славу себе, он становится культно обремененным. До этого он действительно писал, я имею в виду композиторов классики, композиторов, которые творили для алтарей. Именно для алтарей, чтобы хоры пели. Чтобы Дух Святой пребывал при этом. Поэтому нельзя однозначно рассматривать по биографии автора. Вы не знаете до конца его биографии, также вы не знаете и до конца его кончины. И я не знаю, умер ли он гомосексуалистом, или же, зная Бога, умер спасенным человеком. Умирая, покаялся, оставил этот грех. Я верю, что он мучился и страдал. Я знаю сердце гомосексуалистов. Я встречался с многими из них, беседовал. Они страдают внутри себя. Внешне не могут улыбаться и говорить: «О, это нормально». Но глубоко внутри это не природа их. Они страдают. И хотели бы стать свободными так, как и вы хотите стать свободными от тех грехов, от тех греховных привычек и от тех природных наклонностей, которые вы унаследовали от своих родителей. Вы также страдаете и хотите быть способными. Никто не знает глубину страдания этого человека. но в некоторых своих творениях он именно это и выразил – муку и страдания и борьбу с тьмою. Поэтому будьте благоразумны и молитесь, прежде нежели слушать. Если вы честно скажете Господу: «Я хочу знать, дай мне в сердце желание, чтобы я мог распознавать». Если вы будете достаточно молиться, вы увидите, что у вас к одной музыке пойдет антипатия, внутри что-то восстанет, а к другой музыке произойдет влечение. И тогда вы сможете слушать. Но более подробно мы будем говорить на следующем богослужении в пятницу. Следующий вопрос. Каким образом нужно стать жертвой, чтобы привлечь огонь с неба, и он осолил бы ее? Спасибо за ответ. Ибо всякая жертва солью осолится. Достаточно стать жертвой, чтобы пришел огонь. Как только вы становитесь жертвой, приходит огонь. Мы уже говорили, каким образом стать жертвой. Когда вы не ищете своего, вы становитесь жертвой. Когда вы не доказываете и не оправдываете себя, и не доказываете свою правду, вы становитесь жертвой. Когда вы отлучаете себя от своего благословенного рода, прекрасного рода, который вы любите, вы становитесь жертвой. Жертва там, где есть смерть, где завет. Когда вы убираете от себя что-то любимое, вы убиваете в себе это, вы становитесь жертвой. Когда вы не даете спать по ночам себе во время молитвы, ночь бдения, когда вы поститесь и не даете есть, когда тело требует есть и пить, это жертва, это жертва. Когда вы отдаете десятину и приношение по Писанию, это жертва, с радостным сердцем, сея в правильную землю, это жертва. Когда вы боретесь с грехом и становитесь жертвою в это время, это жертва. Когда вы соблюдаете чистоту, это жертва. Когда вы послушны, это жертва. Так и сказал Самуил, послушание есть самая великая жертва, лучше всех жертв. Дорогой пастор Аркадий, не могли бы вы пояснить, почему Бог вменил в вину Давиду пролитие крови и большие войны? 1 Паралипоменон 22:8. Разве это не Господни войны вел Давид? А почему вы решили, что Бог вменил ему это в вину? Там не сказано, что он вменил им это ему в вину. Он просто сказал ему: ты не можешь построить мне дом, потому что ты вел большие войны и пролил много крови. Разве Иисус, который вел самые большие войны, которые когда кто-либо вел в этом мире, и на Голгофе одержал самую блестящую победу и пролил кровь свою, и его кровь пролитая гораздо больше пролитой крови, которую пролил Давид. Гораздо больше. Почему Бог не позволил ему строить? Почему он сказал: я больше не могу? Огонь пришел, я неизвестно землю, как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится? Почему он не мог построить и сказал: для вас лучше, чтобы я ушел, а он пришел, Дух Святой? Видите, потому что строительство принадлежит Духу Святому вместе с Иисусом. Но Иисус не мог строить непосредственно сам. Он должен был уйти. Должен прийти Дух Святой, войти в церковь. Это не есть вина, это есть распределение функций. Этим самым Дух Святой показывает: Давид, твои функции было вести большие войны и пролить кровь, а функции сына твоего Соломона – строить храм. Ты дашь ему чертежи, и ты соберешь для него материал, и ты будешь повелевать. Ведь это все Давид делал, расставлял привратников служения, он сделал весь ход служения. Далее мы будем смотреть, что это за великий человек, прозорливец и пророк, по уставу и повелениям и наставлениям которого пели великие музыканты-пророки, вдохновляя Израиль. Он уже все расставил, это все сделал Давид. Конечно, Соломон сидел уже на престоле, Дух Святой был. Иисус ушел и послал Дух Святой, сказал: он от моего возьмет и вам возместит. Разве Соломон сам построил храм? Разве не от Давида? Разве престол Соломону пришел не от Давида? Только благодаря чистоте Давида родился Соломон. Бог избрал его в нем. Только благодаря тому, что собрал Давид его чертежам и место, которое он купил для храма, это все было от Давида. Он все расставил. Поэтому написано: он от моего возьмет и вам возместит. Здесь не написано о вине, а написано просто о функции. Дорогой брат Аркадий, как получить или приобрести крещение огнем? Точно так же, как вы приобрели крещение водою и Духом Святым, через наставление в вере. Через дела ли закона получили вы Дух Святой или через наставление в вере? Научите, а потом крестите. Это уже по отношению водного крещения. Также по отношению крещения огнем. Нужно наставить человека, чтобы он принял крещение огнем. Погрузился в этот огонь. Крещение – это погружение во что-то, как мы говорили, и отделение от чего-то. Все три крещения говорят о смерти Господа Иисуса Христа. Все глубже, глубже, глубже погружаясь в смерть, доколе мы доходим до огня. Огонь испытывает буквально все. Вы погружаетесь в третью личность Божества, в Отца, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я знаю, есть учение, но они крестили все-таки во имя Иисуса Христа. Но в этом крещении должно присутствовать все три вида крещения. Да, они крестили во имя Иисуса, благодаря Иисуса, и через Иисуса мы получаем все три вида крещения. Крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Поэтому мы и провозглашаем при крещении сразу три вида крещения. Человек может принимать их верою. Каким образом вы будете знать, что вы крещены водою? Это вы видите. Каким образом вы знаете, что вы крещены Духом Святым? Это вы слышите. Каким образом вы будете знать, что вы крещены огнем? Вы будете чувствовать. Вы будете чувствовать, что вы крещены огнем. Вы будете с удивлением смотреть. Раньше, когда эта особа появлялась, я не мог на нее смотреть. Раньше, когда она мне говорила или он мне говорил, я не мог сдерживаться, я обязательно отвечал. А теперь я совершенно спокоен. Чувства ваши спокойны. У вас в чувстве нету бунта, гнева, возмущения. Я не имею в виду святое возмущение. Я имею в виду, что вы спокойны, вы не делаете уже греха, вы в чувствах своих спокойны. Погруженные в огонь, вы осолились. Соль отделила вас. Вы научились закрывать свой дух и будете прогрессировать в этом крещении. Поэтому вы почувствуете, как его принять, точно так же верою. Небесный Отец, я отдаю себя в жертву. Всякая жертва огнем осолится. Хотите получить, отдавайте себя в жертву. Терпите, сносите, и огонь снизойдет. Вы говорите, я принимаю это крещение, я погружаюсь в него, и тогда приходит огонь. Само терпение, что вы терпите, не есть огонь. Огонь приходит на ваше терпение. Огонь приходит на ваше смирение. Он приходит, вы его принимаете. Таким образом, люди принимают крещение огнем. Некоторые даже не знают, что они приняли крещение огнем, но они его приняли, потому что они стали жертвой. А эта жертва обязательно огнем осолится, написано. Всякая жертва огнем осолится. У меня закончились вопросы, остались только просьбы о молитве.